Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник» и разбирать основные темы, поступившие к этому часу, к этой минуте. Вот одна из них. В Германии посчитали, насколько выросли тарифы на электроэнергию и газ. Получилось, что на голубое топливо немцам сегодня обходится в два раза дороже, чем в прошлом году, а киловатт-час для производства подорожал на 50%. При этом отмечается, что оптовые цены на оба источника энергии в 2021 году выросли в 5,4 раза соответственно. Разберемся, что к чему, с независимым политологом, германистом Александром Камкиным. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Константинович, ну, скажите, пожалуйста, насколько вообще можно говорить о том, что это колоссальный рост цен для и германской, немецкой промышленности, и для домохозяйств, ну, обычных домов?
Начнем с того, что такой рост наблюдается не только в Германии, но и в Австрии, и в других европейских странах. Безусловно, если брать вот временной промежуток с начала 2021 года, то рост цен на электричество в 4 раза, на газ в 5 раз, это беспрецедентный для европейских реалий. Такое наблюдалось сразу, что в 70-е годы во времена нефтяного эмбарго, которое арабские страны вели против стран Европы во время 7-дневной войны. Поэтому в целом действительно это сильно бьет по карману домовладельцев, домохозяйств. С учетом того, что такое подорожание энергоносителей, оно неминуемо ведет к подорожанию всей цепочки производства. Если брать даже банально какую-нибудь копченую колбаску, либо бутылку пива, либо булочку в магазине, то за это все немцы платят в среднем уже сейчас где-то процентов на 30-40 больше, чем в начале этого года, в том числе из-за подорожания газа, который используется и для отопления жилищ, и для производства стеклотары, для производства огромного количества различных продуктов, и минерального удобрения, и пластики, и энергоносители в крупных предприятиях. Поэтому то же самое с электричеством. Все это говорит о том, что пресловутый энергопереход не спасает, что колебания цен на газ и отход Германии от долгосрочных контрактов с «Газпромом», по которым Германия получала газ в разы ниже по цене, чем сейчас, это вредит, конечно, немецкой экономике, больно бьет по карману конкретных немецких граждан, но укладывается вот в эту пресловутую политику ценностей, если вкратце ее сформулировать в данной текущей экономической ситуации, то немцев заставляют платить за вот эти вот мифические ценности Евросоюза.
Насколько готовы мириться, собственно говоря, не только немцы, но и австрийцы, и французы, видимо, тоже, да, вот в Словении, я знаю, там бензин подорожал очень сильно, говорят. Насколько долго, хватит ли терпения, скажем так?
Первые признаки недовольства проявляются в том, что отдельные европейские страны уже не желают поддерживать очередной по счету, уже шестой пакет антироссийских санкций, вот уже, к примеру, Венгрия открыто заявил, что его страна не будет в этом участвовать. Также готовность некоторых европейских стран к российским условиям по оплате за газ в рублях свидетельствует о том, что европейцы, по крайней мере бизнес, готовы идти на подобные компромиссные варианты. Бравада немецкого политического класса о том, что они там за год, за два заменят полностью российский газ на СПГ из Штатов, из Катара и из других стран. Но это, на мой взгляд, все-таки такое кликушество по Достоевскому, потому что себестоимость СПГ при любом раскладе выше. Необходимо будет построить большое количество терминалов, увеличить танкерный флот. В любом случае, плюс, что такое СПГ? Его надо хранить. Для того, чтобы хранить СПГ, его надо охлаждать. Для охлаждения нужны дополнительные энергетические мощности. Опять же, так просто по трубопроводам СПГ вы не пустите. Нужна совершенно другая инфраструктура. Поэтому это все говорит о том, что пока что немецкий политический класс либо не отдает себе полностью отчет в серьезности ситуации, либо пытается тем самым бравировать, ну, на что надеется Берлин, пока что непонятно. А цены, тем не менее, растут каждый день, и это все видят простые немецкие граждане. И я не исключаю, что к концу года, если начнется дефицит с поставками продовольствия, то рост потребительских цен может уже привести к двузначным показателям инфляции, что для германской экономики вообще явление совершенно нетипичное.
А ощущается ли, скажем так, растерянность предприятий в том смысле, что начинают ли ходить вопросы о том, закрываться нам или не закрываться, а выгнали сейчас работать, а может быть, вот пекарню лучше закрыть или там пивоварню какую-нибудь, да, небольшую, может быть, стоит закрыть и заняться чем-то другим? Вот такие разговоры ходят?
На сегодняшний момент такие разговоры ходят, но не слишком широкомасштабно, я бы так сказал. Отдельные предприятия, да, закрываются, если они работали до того на пределе рентабельности. Отдельные сокращают либо сотрудников, либо количество рабочих часов. Но это все, на мой взгляд, только первые ласточки. Потому что как к концу года, если и еще скаканут цены на те же зерновые, а, например, та же Украина, она была важным поставщиком фуражного зерна и кукурузы для животноводства в Германии. Если этих поставок не будет, то, соответственно, вырастет себестоимость и животноводство, других отраслей сельского хозяйства. Нельзя исключать, что цены на газ в очередной раз пойдут вверх. Поэтому в целом можно говорить о том, что нельзя исключать масштабных закрытий целых предприятий, ну, где-то ближе к концу этого года.
Что касается политической составляющей этого вопроса, я просто тут пытаюсь все сравнить с Францией, потому что во Франции вот вроде бы уже начались эти процессы подорожания, но Макрон опять-таки, хоть и с небольшим отрывом, что о чем-то тоже говорит, но выиграл выборы. В Германии ситуация немного другая. Там сначала Шольц выиграл выборы, ему, скажем, в этом отношении несколько повезло или, скажем, легче, по крайней мере, и только потом началась вся история с увеличением цен. Вот как отразится на политическом классе Германии текущая ситуация? Может, есть ли вообще какой-то механизм, я не знаю, недоверия канцлеру или, может быть, правительству? Может ли до следующих выборов произойти какие-то кардинальные изменения?
Чисто технически это возможно. Если три четверти Бундестага и Федерального собрания, обе палаты, Бундесрат и Бундестаг, проголосуют за и импичмент федерального канцлера, соответственно, он с правительством уходит в отставку, назначаются внеочередные выборы. Будет ли такой механизм предпринят? Пока что, на мой взгляд, это маловероятно, потому что все-таки и оппозицию в лице ХДС, и правящую коалицию, у них нет больших разногласий по поводу антироссийских санкций, информационной и политической поддержки киевского режима. Но если пойдут массовые манифестации недовольства, массовые волнения, демонстрации типа желтых жилетов во Франции, то это может, конечно, заставить правительство либо делать какие-то шаги навстречу, либо тот же Шольц может демонстративно уйти в отставку, чего, в принципе, тоже полностью исключать нельзя. Ситуация очень быстро меняется. Повторюсь, технически возможно, чтобы, например, депутаты Бундестага отправили правительство в отставку. Но пока что я думаю, что этот вариант маловероятен, потому что нет глубинных разногласий между оппозицией и правящей коалицией. Может произойти распад правящей коалиции, если, например, по какому-то вопросу свободные демократы и зеленые абсолютно не найдут общего языка с социал-демократами. Ну, например, массовые поставки тяжелых вооружений на Украину, чего Шольц всячески стремится избежать. Тогда тоже возможны досрочные выборы с непредсказуемыми итогами, потому что популярность самого канцлера сейчас отнюдь не высока.
Слушайте, ну, насколько я помню, в кампанию выборную зеленые добивались закрытия Северного потока второго. Ну, получается, де-факто они добились своих требований и должны дальше несколько раскручивать свою программу в сторону отказа от российских энергоресурсов в целом. Ну, я так предполагаю, вот на этой почве может расхождение с Шольцем и так, СДПГ, да, ведь он партию у нас представляет? Да, на этой почве может у них расхождение произойти. И вот здесь может тоже наметиться некая такая трещина, которая приведет к отставке, потому что Шольц-то и выступает сейчас со сдержанной позицией по поводу энергоресурсов российских и их запрета в Германии.
Безусловно. Полный отказ, полный эмбарго на поставки российских газа и нефти означают энергетический коллапс. В Германии это признают и бизнесмены, и политики. И такие временные меры, как, например, частичная расконсервация атомных станций, о которой уже заговорили в Германии, это не сможет решить проблему полностью. До 36-35% совокупного объема газа, который идет в Германию, это российского происхождения. Да, сейчас Германия пытается перекрыть, снизить, много ведутся дискуссий, но реальных возможностей полностью перейти там на СПГ, либо на энергию ветра, о котором так много мечтают зеленые, просто технически нет. Тогда станут целые отрасли промышленности, либо они станут просто неконкурентоспособными.
Кстати, Александр Константинович, упомянули мы уже ХДС, ХСС. Так вот, не первому вам, кстати, германисту задаю этот вопрос. Как считаете, почему не перехватывают повестку? Все-таки сейчас такой, скажем так, лакомый кусочек, когда можно на этом сыграть, на всех этих повышениях цен на бытовые продукты, на бытовые как товары, на продукты в том числе. И, в общем, отбить этот проигрыш, который вроде как называли самым большим за последние несколько десятилетий.
Безусловно, политика Меркель, кадровая политика Меркель в том числе, привела к тому, что ХДС осталась без ярких лидеров в предвыборную гонку, а Лашет сам себя фактически медийно убил своими неудачными выступлениями. Но проблема в том, что у правящей коалиции, особенно Свободные демократы и Зеленые, чуть меньшей степени ДПГ и ХДС, их объединяет так называемый трансатлантический консенсус. То есть все эти партии, они в целом проамерикански ориентированные и следуют вот в этой политике либеральных ценностей. И здесь особого пространства для политического маневра и для резкого ухода в оппозицию именно по таким системным вопросам, как те же антироссийские санкции и прочее, нет. Наоборот, Мерц выступает с требованиями усилить военную поддержку Украины, и в этом он полностью единодушен с госпожей Бербок, которую неделю назад где-то отвистали на митинге, назвав ее разжигательницей войны и лгуньей. Что, кстати говоря, очень яркое свидетельство отношения рядовых немцев к правящей коалиции. Поэтому здесь ХДС и СПГ, в принципе, могут спорить о каких-то уже таких технических деталях. Но в целом яркую оппозицию, на мой взгляд, сейчас представляет только левая и альтернатива для Германии. Но это такие уже полярные партии немецкого политического эстеблишмента.
Хочу еще такую техническую деталь узнать у вас. Насколько сильно бизнес влияет на партии? То есть есть некое финансирование или, может быть, представители предприятий промышленных входят в политические партии в Германии? Почему спрашиваю? Потому что, ну, непосредственно и промышленники ведь платить на 50% больше стали за электроэнергию. Насколько вот скажется, вот мы всегда говорим про обычных жителей, но ведь важно еще поговорить про промышленные предприятия, про крупный бизнес, про средний бизнес в Германии. Он не такой уж и средний, скажем так честно.
Увеличение себестоимости продукции, оно на самом деле напрямую сказывается и на доходах обычных граждан. Если, условно говоря, цена отпускная Volkswagen выросла на 10%, то за эти лишние 10% придется заплатить там господину Михелю или господину Беккеру, но не господину Шольцу. Соответственно, немецкие партии по закону финансируются из государственного бюджета, то есть они получают финансирование пропорционально количеству голосов, набранных на земельных либо общефедеральных уровнях. Но существуют и пожертвования от юридических лиц, от физических лиц. И крупные концерны, они, в принципе, могут делать и миллионные пожертвования той или иной политической партии. Более эффективным инструментом воздействия бизнеса на политику являются различные полулоббистские структуры, различные фонды, неправительственные организации, где представители бизнеса ведут напрямую диалог с политиками. Есть, например, вот Восточный комитет германской экономики, куда входят крупные немецкие компании, имеющие бизнес-интересы в России, и их представители, начиная с самого 2014 года, говорили немецким политикам, что санкционная война, она бьет и по немецкому бизнесу. Тогдашний министр экономики Зигмар Габриэль, он многократно встречался с немецкими представителями немецких деловых кругов, но непосредственно прямых инструментов, условно говоря, там, глава правления Volkswagen либо Siemens, чтобы пришел, например, в кабинет Шольца и сказал, Герр Шольц, так делать нельзя, конечно, нет. Но опосредованные рычаги воздействия, безусловно, у бизнеса есть, и бизнес активно их, конечно же, использует.
Спасибо вам большое, Александр Константинович. Весьма любопытный, интересный разговор получился. Независимый политолог, германист Александр Камкин в эфире радио «Спутник». Сейчас небольшой анонс, и продолжим говорить о самых главных, важных и интересных темах.